— довольно улыбаясь Акимов. — Его не так обработал еще, да левой рукой бить не способна. Сконфуженный Панфилов прячется в толпе. — Ну-ка, корячку! — кричит кто-то из казаков. Круг раздается шире. В середине вбивают кол. На него надевают петлей фуражный аркан. Другой конец привязывают к ноге бесконечно длинного казака Кошлакова. Кошлакову платком завязывают глаза и дают в руки плеть. Точно так же на другую фуражирку привязывают ногу другого казака с крячкой, то есть двумя палочками, одной гладкой, другой зарубленной. Глаза у него тоже завязаны. С крячкой пошел расторопный казак Зеленков. Осторожно крадет Зеленков, прислушиваясь к дыханию противника. «Кря-кря!» — раздается в тиши. Толпа дружно, напряженно молчит. Кошлаков кидается по слуху, но Зеленков отошел, и удары плетью сыплются по воздуху. А за самой спиной опять трещат щепочки. «Кря-кря!» — новая попытка и новые неудачи. Зеленков ходит, осторожно поднимая ноги, и двоими переступая, боясь зацепить за веревку противника. Но не видя ничего с завязанными глазами, он подходит чуть не вплотную к Кошлакову и слушает у самой спины партнера. Кошлаков затаил дыхание. В толпе легкий смех, шиканье, выдворяет тишину. «Кря-кря!» — робко, неуверенно и несмело крякает Зеленков. Кошлаков обрушивается на него всей тяжестью, оба падают, и начинается потасовка. Из толпы подбегают казаки и развязывают обоим глаза. В толпе идут долго разговоры про игру. «Слух!» «Надо особенное дыхание слушать и соображать. Мешают. Толпа-то тысячи человек. Где ж услыхать? У кого уши хороши, услышит. Так это надо лошадиные ухи-то иметь. Но, — сказал тоже, — и лошадь в такой толпе не разберет. Ну-ка, братцы, песню новую. Эй, кто песни играет, выходи, его благородие заводить будет!» Живо появляются песенники и встают в круг около сотника. «Ну, слушайте, ребята, и запоминайте, новая!» И сотник нежным тенорком запел. «На границе мы стояли, не думали ни о чем, только думали, гадали, приубраться хорошо, приубраться, приодеться, на границе погулять. Вдруг последовал указ, вы поход скоро идтить, за Неман, за реку. Как за Неманом рекою француз бережком владел, француз воин, француз храбрый, а теперь несчастный стал. И как ни в чем не бывало, под теплым июньским солнцем раздалась казачья песня, новосложенная, примененная к новым обстоятельствам. И никто из этих высоких чубастых людей и не думал, что там, за лесочком, что чуть синеет вдали, растянулась цепь аванпостов, что блещут там копья казачьи, и нет-нет, пронесется протяжное «Слушай!». А за этой цепью идет пустое мертвое пространство. И что там такое за ним? За той деревенькой, что чернеет на Ксагоре, за блестящим изгибом реки. Знают это только одни казачьи партии, что днем и ночью рыщут вблизи неприятеля, что не раз видали роскошно одетого короля неаполитанского с блестящей свитой, в числе которой были мамелюк и араб, проносящегося вдоль французских ванпостов. И какое дело теперь казакам, что генерал Заянчковский сводит кавалерию польскую к берегу, что быстро готовят понтоны и мосты, вот-вот наведут, что не сегодня, завтра обрушится 240-тысячная армия Наполеона на русских, и первым, кто примет ее удары, кто прольет свою кровь, будут они, казаки. Им и горе мало, и весело звучит казацкая песня, переходя из напева в напевы. Вдруг песня оборвалась, остановилась. «Кто это едет?» — спросил молодой Харунжий, приглядываясь вдаль по дороге. «С аванпостов, верно, кто, ваше благородие? Аванпосты там, а едут оттуда, о, дура голова!» «Тогда, может, и на аванпосты не смутился казак, будто бы наш в атаманскую полку». «Атаманица есть!» — поддержал зоркий сотник Балабин, начальник атаманских охотников. «Куда объехать? В передовой цепи у нас Ребриков».